Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 27 сентября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Район Северодонецка. Что происходит сейчас в тылу российской армии в Луганской области? Как общаться со свободным миром из оккупации и не попасть в руки ФСБ? Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России 26 сентября, перемежая выступление пропагандой, назвал сроки, за которые Кремль собирается выиграть войну с Украиной. По его словам, Украину подталкивает к уничтожению США и другие страны Запада. Россия продолжает наращивать свою боевую мощь с учетом уже идущей войны. Прямая речь. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей, заявил Шойгу. Впрочем, о каких целях идет речь, он не уточнил. Это чуть ли не первое упоминание сроков, за которые Кремль собирается выполнить цели так называемой специальной военной операции. Ранее ни Путин, ни Шойгу, ни другие топ-чиновники Кремля не говорили об этом. По мнению украинской разведки, Россия собиралась заставить Украину капитулировать за 3-4 дня в феврале 2022 года. После этого украинская военная разведка регулярно сообщала о сроках, за которые Путин поручал захватить какой-то украинский город или выполнить военную цель. Последний раз, по сообщению источника американского института изучения войны, Путин приказывал Шойгу остановить наступление Украины до начала октября этого года. Очевидно, что российский министр с этой задачей снова не справился. Также неизвестны нынешние цели России в войне. О так называемых демилитаризации, денацификации Украины Путин уже не говорит. Регулярно звучит лишь тезис о защите жителей Донбасса. В студии поговорим сегодня о том, почему Россия впервые озвучила сроки войны с Украиной. На что рассчитывает Кремль, готовясь победить вооруженные силы Украины уже через год. И что российский военно-промышленный комплекс и Генштаб уже делают, чтобы выдержать войну на истощение с Украиной и почти полусотни стран Запада. С нами сегодня будут начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко и руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследования армии, конверсии и разоружения и аналитик Грузинского центра стратегического анализа Владимир Копчак. Друзья, не забывайте, вы можете звонить по номеру 0800 300 403 и писать Viber плюс 38 095 151 9505. Номера вы видите сейчас на экране. Ставьте лайк этому видео, будем очень признательны. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Но не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, если еще этого не сделали. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Дипстейт говорит о крайне тяжелых боях за ЖД-полотно к востоку от Клещеевки. По данным Генштаба, российские войска в прошлые сутки не вели наступательные действия на этом направлении. Авиаудары агрессор нанес по Клещеевке и Константиновке. На север от Бахмута по Спорному и Северску. Западный край Донецка. Силы обороны отбили новые атаки на северную и западную часть Марьинки. Идут бои возле Водяного и Первомайского. По Северному, Авдеевке, Новомихайловке, Била, авиация, РФ. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь не было штурмовых действий, но Россия по-прежнему наносит много авиационных ударов. За эти сутки по Синьковке, Купянску, Берестово, Надие, Новоегоровке и Торскому. На юге Донецкой области линия фронта без изменений. Российская авиация била возле Урожайного, Благодатного и Старомайорского.
С нами на связи начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. Роман, здравствуйте. Роман, сейчас ситуация на Луганском фронте все время меняется. Россияне то наваливаются на какую-то, как им кажется, слабую точку. Последняя такой была Новоегоровка. Ну и то происходит затишье, как вот сейчас. Уже несколько дней Генштаб не сообщает о попытках штурмов со стороны оккупантов. Как вы считаете, что там сейчас происходит? Они в поиске какой-то новой точки для вот этих вот штурмов?
Я думаю, що тут дві головні причини. Перша – це те, що вони понесли значні втрати протягом серпня, протягом початку вересня, і зараз відчувається, мабуть, у них все ж таки голод певний і в техніці, і в живій силі. І другий такий, така причина, як наслідок перша, це те, що вони змушені підтягнути нові резерви. Я думаю, що не для кого вже не секрет про те, що підтягують резервну 25-ту загальновійськову армію. І наразі розквартировуються, в тилах розташовуються, будують нові лагеря тимчасові, готуються до зими. І я думаю, що вони зараз якраз там відбуваються логістичні певні заходи, якісь там, можливо, тренування, облаштування нових позицій, ну і підготовка до нових штурмів. Авіація, артилерія окупантів працюють, вона і не замовкала, вони намагаються цим якраз відсутність наземних операцій компенсувати, дуже потужно використовують артилерію, авіацію. Я думаю, що треба очікувати все ж таки активізації, але останній тиждень відчувається певна така пауза оперативна.
Роман, а там очень большое количество и российских оккупантов, и техники. Они же не вдоль линии фронта, да, они квартируются, как вы сказали, в тылу, в частности, Северодонецке. Расскажите, как это происходит, какие помещения вот они занимают, сколько военных в городах там кишит ими, или они действительно вот сейчас, ну, часть на фронте, да, часть сейчас в тылу?
Ну так, я думаю, що передові позиції там зайняті в контексті оборони, але ці великі міста – Сєвєродонецьк, Рубіжна, Лисичанськ розквартировані, і в житлових масивах вони люблять використовувати сільську місцевість, де просто виганяють місцевих мешканців, займають все, що можна зайняти в сільській місцевості, щоб, ну так, прикритись цивільним населенням. В містах вони використовують промислові об'єкти, використовують бази сільхозпідприємств, знову таки в сільській місцевості. Використовують об'єкти соціальної сфери, і школи, і будинки культури. Тому, як в принципі, більш-менш десь великий об'єкт, який, можливо, не використовується за призначенням, а відсотків на 100 він зайнятий військовими. Якщо взяти, наприклад, Попасну, то Попасна фактично все місто – це військова база, якраз тилова для атак ворога на Бахмут, на Бахмутському напрямку.
Ну вот мы поговорили о военных, а что оккупанты делают для гражданских, которые остаются, это не секрет, жить и в Северодонецке, и в других городах, какие-то услуги там восстанавливают, к зиме готовятся, можете описать картину, ну вот глазами гражданского, что он там сейчас видит, с чем сталкивается?
Ну, наразі завершились так звані перші вибори, і там йде дільошка портфелів, організація якраз оновленої, скажімо так, окупаційної адміністрації, окупаційної влади. Відбуваються якраз там певні пропагандистські заходи, продовжуються, активізувалась робота військоматів, призов, вже займаються підготовкою до призову хлопців 2007 року народження. Якщо по підготовці до зими, то більш-менш щось відбувається безпосередньо в Сєвєродонецьку, по іншим громадам Сєвєродонецького району практично нічого не відбувається. Ні Рубіжне, ні Лисичанськ, ні Кремінна до зими не будуть готові, тільки вирізається все на металобрухт. По відновленню там світла, газу, води більш-менш якісь там успіхи несуттєві є, за опалення мова взагалі не стоїть. Людям пропонують відновлювати житло за власний кошт. Така ситуація, наприклад, в Рубіжному. Кремінна, якщо взяти, то дуже змінюється обстановка кожен день. Фактично це передова, там активні бойові дії, ардуелі продовжуються, і там слідкувати за підготовкою зиму доволі складно. Я ж кажу, більш-менш щось відбувається в Сєвєродонецьку, вони намагаються відновлювати якесь житло, якісь об'єкти соціальної інфраструктури, десь будуть облаштовані міні-котельні на деяких об'єктах, але з того, що нам відомо, котельні централізовані, вирізаються на металобрухт, мережі ті ж самі і в Лисичанську, і в Сєвєродонецьку теж вирізаються. Чи буде там замість них щось нове, поки що невідомо, наблюдаємо. Але в цілому ситуація не покращується, і я думаю, що зима буде така ж, як і попередня. Люди будуть отоплюватись буржуйками, можливо, там дає електроенергія електроопаленням, але централізовано, я думаю, опалення на території Сєвєродонецького району не буде точно. Дуже великі проблеми з водою в цілому на Луганщині, не тільки на передовій. Роботи немає, люди, особливо по передовим, навіть в житлово-комунальній сфері не отримують зарплатню, отримують зарплату чиновники, отримують зарплату, можливо, працівники соціальної інфраструктури. Великий бізнес роботу свою не відновив, можливо, там десь якась торгівля, чи на ринках, чи в магазинах. перевозки, є певний дефіцит із продуктами харчування, з паливом. Ну, тому ситуація більш-менш, ну, змін не відбувається.
Ну, учитывая это все, люди возвращаются в Северодонецк или выезжают из города? Ну, вот смотрят на то, как подготовиться, да, к отопительному сезону, по вашим наблюдениям.
Ситуации разные. По нашим данным, скажем так, орієнтовна кількість мешканців залишається стабільною, наїжджає більше заробітчан якихось з Російської Федерації, наїжджають військові, їх родини, так звані представники малих народів, буряти, якути, кавказці, вони намагаються так асимілювати місцеве населення. З нашими підрахунками місцевих мешканців залишається на рівні 10% плюс-мінус по району, по громадах району. Є тенденції, що люди приїжджають там або зібрати речі, або продати житло. Хтось залишається, хтось виїжджає тимчасово. Іменно на зиму там або в глуб окупованих територій, або в Російську Федерацію. Але в цілому, я думаю, що кількість місцевих, вона така вже більш-менш стабільна, і ми бачимо прибуття тільки або військових, або заїжджих росіян з безпосередньо території Російської Федерації.
Спасибо большое, Роман, что были с нами. Роман Власенко, начальник Северодонецкой районной военной администрации, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Как мы уже упоминали, военным удалось стабилизировать Кременской фронт, хотя еще 2 недели назад там была угроза прорыва в Новоегоровке. Держит там оборону, в частности, 32-я отдельная механизированная бригада. Мой коллега Марьян Кушнир расскажет, что увидел он за пару суток на позициях с этой бригадой.
Надо знищити. Почули граната, присідаємо. Не кидаєш гранату, поки ти не вбедишся, що твої побратими присіли.
Виходь на вогневий рубіж, прикривайте.
Хто рубіж зайняв, вогонь! Вогонь по наступаючим противникам!
Зараз військові тренуються, відпрацьовують штурмові дії, як під прикриттям бронетехніки зайняти вогневі рубежі. Так це фактично відбувається в зоні бойових дій на передньому краї.
Більше таке особисте питання, що вас мотивує?
Син маленький вдома мотивує, щоб йому це не досталося. Наберемося злості, ми нормально поповнення наше навчимо, проведемо їх по боях і будемо тягнути далі за собою. Будемо намагатися видалювати їх отсюди подальше, туди десь.
Крайній!
Крайній! По тропинці біжимо, бо там де-то граната
розірвана. Такі тренування корисні?
Звісно, корисні. Обращення з оружием, це першу очередь. Тобто, саме те, що треба на бойових. В окопах стояти там теж дуже страшно. Но ворога треба знищувати, ми його і знищимо. Бо ми на своїй землі.
Там поки частина бійців тренується. Ми відправляємося на передову на цьому напрямку, аби зрозуміти, а як же ж це відбувається в бою, адже це все-таки напрямок доволі складний. Рухаємося зараз з бійцями Збройних сил України на передову. Сюди дістатися можна лише в сутінках або по темній, оскільки небезпечно. А російська армія теж пильнує, стежить за кожним пересуванням Збройних сил України. А і так, при виявленні такого руху, відкриває вогонь.
Гаряча позиція чи ні, це по кількості воронок. Ну, скільки воронок, наскільки гаряча позиція.
Олександр, розкажіть, що тут, яка ситуація?
Ситуація стабільно контрольована, тобто все під контролем. Ворог якби таких дій ніяких не проводить, і теж він знаходиться якби в обороні, і ми в обороні, але попитки ДРГ він відпрацьовує і дуже, так би сказати, частенько прощупує нашу оборону, ми прощупуємо їхню, але їм не вдається, як би сказати, зайти за красну лінію і нам нашкодити.
Не запригайся.
Ну так ось, бач, бліндажик устроєний. Спасибо хлопцям, яких ми поміняли тут, обустроїли нормально. Правда, від мишей спасу немає взагалі. Але що ж, це їхня домівка.
А собачка контужена.
Багато, блін, друзів потеряли, багато. Дуже багато.
І про пропавших безвісті, то я взагалі навіть страшно сказати. Ну, і як пропавши?
От ти знаєш, що людина загинула. Ну, просто не було можливості там його забрати з позиції, або вже штурманули позицію.
І, ну, ти знаєш, на 100% він загиб.
Але ні, числиться пропавшим безвісті.
Ну, так от. Мене коли товариш Балубин.
Ну, я знаю, що він був поранений важко, блін, я впевнений, що він 200. Але, блін, зараз та територія під п***ю, я там, коли була можливість, двоє суток лазив по тим полям, шукав його, ну,
не знайшов.
Не знаю, блін, це не там, не бахвальство, там, нічого, ну, я вважаю так, моя першочергова задача. Довести всіх хлопців живими сюди і вивезти всіх хлопців живими відсюди. То тьфу-тьфу-тьфу, поки ще ні одного не потеряв. Ну, і 300-х, блін, ну, кількість, блін, виведено теж нормальне. І 200-х ми виносили, щоб хлопців, кого можливість є було винести, відправити додому, блін, хай дома спочивають вже.
Російська армія здатна на сьогоднішній день взагалі контратакувати, робити якісь наступальні операції, чи лише глибока оборона?
Вона може, тому що в неї набагато більше озброєння, ніж у нас, але вона в даний час, ну, як своє скупчення, ну, робить в деяких інших напрямках. Не обов'язково, що це контрпрорив, тому що вони теж розуміють, що до нас приходить багато зарубіжного озброєння, яке набагато далекобійніше і набагато точніше, ніж в них. Вони, да, вони беруть перевагою тим, що в них багато снарядів, старої зброї, і вони цим пользуються. Але наші війська теж задніх не пасуть, і вони теж непогано дають їм відсіч.
Мы уже упоминали, что между Украиной и Россией есть один пункт пропуска. Он находится в Сумской области. Хотя официально граница закрыта, там можно попасть на родину, если вы едете из оккупации. Только в одном направлении. Мои коллеги побывали в этом пункте. Люди, которые его пересекают, рассказали, как добираются туда, что делают российские силовики, какие вообще у них впечатления от дороги. Стоит сказать, что некоторые из вернувшихся только на границе узнают, что Украина не захвачена.
Нас предупредили, ни шаг влево, ни шаг вправо. Все заминировано. Вот каменистая дорога от одной таможни к другой таможни. И идите, народ.
Дочь, я тебя люблю. Дочь, повернись, сонечко моє.
Утекли, потому что прильоти. Ось ногу я ранення получила. І тепер кожен день опять прильоти. Я вже нервна стала, я вже боюся.
Одну хату розбили, другу хату пролетіло, третю хату розбили, четверту хату розбили. І б'є так, що...
Машина цілу ніч. Пів ночі машина.
Як наче стоїть на вулиці і б'є.
І б'є прямо в хату. Ну, додому ж хочеться, звісно, але тільки ж коли ж там кончиться. Хочемо, ну, чи там що станеться в нас вдома. Ми залишилися, як би сказати, на старість бомжі. Без хат, без землі, без нічого.
Та багато там чекають?
Сиділи. Ну, такі ж багато хочуть і виїхати, так? Да?
Ні, чекають на Україну.
Ну, а як? Звісно, ми вся Україна. Ви що, це ж наша Україна. Наші люди всі, вони, ми всі за Україну.
Ну, важко.
Херсон же, це ж Україна.
Ми з вами знаходимося майже на кордоні з РФ. Це волонтерський центр «Атмосфера», де ми зустрічаємо щодня людей, які повертаються з окупованої території і також з РФ. Ми не можемо знати зранку, скільки буде людей в день. Так само ми в день не можемо знати, скільки ми до вечора зустрінемо людей. Але, да, ну, після підриву Каховської ГЕС, то потік значно збільшився саме з Херсонщини. От. Але і люди, які раніше їхали з інших областей, вони так само продовжують виїжджати. Ми коли тільки починали, людей було небагато. Ну, мало хто знав про цей перехід. Їх же ж лякають з того боку, що ти там приїдеш і тебе там, ну і там далі по списку, що з тобою будуть робити в Україні. Ну, там, що, якщо це молоді якісь чоловіки, то тебе там заберуть одразу під Бахмут. Там, я не знаю, там, не, ну, мінімум, що мінімум, це їх не, це тебе не пустять, це тебе взагалі розвернуть, поїдеш назад. Все там заберуть, на органи продадуть, посадять. Ну, коротше, там багато таких всяких лякалок. І вони дуже здивовані, кажуть, що... Тут по-іншому. Ми були здивовані перший раз, коли почули таку фразу, а що, Київ ще стоїть? Вони коли приїжджають і їм тут, наприклад, там, ну, елементарно там, я не знаю, стакан води дають, вони дивуться, що це безкоштовно. Коли їм пропонують гарячий обід, чай, каву, вони кажуть, а скільки це коштує? Ми кажемо, нічого не коштує, це безкоштовно. Як може бути безкоштовно? Я кажу, ви вже в Україні, тут таке може бути.
Ми зараз наберемо вас відомість на поїзд, потім вам все розкажуть. До поїзду вас привезуть, на поїзд. Це все буде добре.
Ну, з 14-го року, але ж я виїжджала в Україну і поверталася. І останній раз я там була наприкінці 2001 року. І приїхала додому, бо в мене мами 85 років. Я би, можливо, би маму протащила, але дуже складно. Я її не довезу, вона в дуже такій складній фізичній формі. Вона передвигається тільки з паличками, вона просто звісно не пройде. А я посмотрела, яка дорога, я її, мабуть, просто фізично не утащу. І нас сьогодні забрали утром із Стаханова в 8 часов утра. И приехали мы сюда в обед.
А много желающих?
Выехать? Ну, наверное, я думаю, да. У нас из Стаханова сказали, что уходит каждый день и дополнительно ввели еще в воскресенье этот маршрут. Но они ж маленькие, шестиместные. Поэтому, может, если был бы один большой автобус, то можно было бы, допустим, раз в неделю. А так они мотаются, наверное, каждый день.
У меня нет российских документов, я не получала. У меня нет россиянских никаких. Ну, цыганетных. Я просто не смогла получить. При всей возможности. Потому что создают такие условия, что не получить невозможно людям. Типа, допустим, бюджетники. Или, допустим, хотят что-нибудь продать для того, чтобы выехать, ну, хотя бы остатки какого-то имущества. А без российского паспорта ничего не оформляется. То есть сначала ты должна получить паспорт для того, чтобы осуществить какие-то действия. Люди вынуждены их получать. Или, может быть, не все хотят, но есть, которые, конечно, и хотят, безусловно. А есть те, которые вынуждены это сделать. Точно так же мы проходили фильтрацию только с российской стороны. Потом мы же заполняли анкету там, опросник вот этот. Потом же беседовали с этими, это тоже время занимает. Потом же паспортный контроль. Потом перещупали. Тут, я считаю, настолько гуманно все. Там у меня перетрясли все и раздели.
на предмет вывоза. Они решили, что у меня должно быть много денег, раз я уезжаю и покидаю. Поэтому ту сумму, которую я огласила, сказали, нет, а вдруг у вас больше. Пойдемте посмотрим.
Вы знаете, у каждого своя история. І своя історія, як я називаю, боротьби. Тому що ну, там історія виживання, бо там нема життя, і люди просто реально в прямому сенсі слова, вони там виживають. І сюди повертаються люди, які, наприклад, або спочатку не могли повернутися, у когось хтось хворіє, у когось ще якісь там свої були причини. Тобто у кожного своя індивідуальна якась особиста історія. І це люди з усіх на сьогодні окупованих територій, і в тому числі із Криму навіть їдуть.
З нами руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследования армии и конверсии разоружения, аналитик Грузинского центра стратегического анализа Владимир Ковчак. Владимир, здравствуйте, рада вас видеть.
Приветствую, уважаемые зрители, приветствую, коллеги, рад взаимно.
Владимир, давайте начнем с отрывка выступления министра обороны России Сергея Шойгу вчера на расширенном заседании коллегии Минобороны Российской Федерации. Там, кроме того, что появился на вот экране якобы убитый во время атаки на штаб Черноморского флота, глава этого флота Виктор Соколов, еще кое-что интересное прозвучало. Ну, как раз у вас и спрошу, насколько это интересно. Давайте смотреть.
Продолжает вооружать вооруженные силы Украины. А киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению. В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей.
Ну, как обычно, не говорят российские чиновники, каких целей. Раньше звучала демилитаризация, денацификация. Сейчас периодически мелькает защита жителей Донбасса, пресловутая. Но вот интересно, 2025 год, как определенный такой рубеж, был озвучен. Владимир, если я не ошибаюсь, это чуть ли не впервые прозвучало из уст российского чиновника, какие-то вообще сроки, за которые Россия собирается выиграть войну с Украиной. Как думаете, почему это сейчас прозвучало? И как прокомментировать эту цифру 2025?
Ну, прозвучавшее, прежде всего, я бы охарактеризовал как набор звуков, от которого, по-моему, по выражению лица в шоке сам Шойгу, потому что гуляет информация о том, что остановить украинское контрнаступление стоит задача там, до начала октября. И на этом фоне он зачитывает по бумажке как раз, два, три, четыре, пять, впрочем, там ничего нового. До конца 2025 года, ну, это модерация в некотором роде мобилизационных мероприятий внутри Российской Федерации. В следующем году им вождя надо переназначить с выборами или без. То есть к этому я отношусь как-то, ну, я не знаю, индифферента по принципу украинскому «нам свое робить». То, что в логике кремлевской конструкции власти с вывеской Путина, лично самого Путина, идет привязка их политического и физического выживания к продолжению войны против Украины. Они в своей логике проиграть не могут, подать как-то не проигрыш надо. Здесь на самом деле ничего нового. То есть эта война в их логике должна длиться бесконечно до их, скажем так, физического конца. Ничего здесь экстраординарного я не увидел, не услышал.
Ну, то есть война в нынешнем виде, она целиком и полностью устраивает кремлевский режим. Вот если она будет идти и продолжаться вот в таком вот
духе. Но у них не совсем. У них выбора нет. Они с радостью бы ее бы подморозили, пошли на переговоры, если бы там нынешнюю линию разграничения, даже в их логике с некоторыми уступками, получилось бы как-то на бумаге прописать, подморозить и так далее. Но опять же, об этом должны просить их. Вот, то есть там, когда рассказывают разные конспирологические версии о том, что кто-то кого-то Киев склонит переговоров к одному, второму, третьему, вот, не указывают момент, что на эти условия не пойдет попросту Москва. Вот. Но вот эти заявления к концу октября, чтобы как-то причесаться, подтянуть резервы, провести нормальную мобилизацию, конечно, они будут поддавливать на то, чтобы каким-то образом склонить Киев в переговорах на собственных условиях. Ну, нету предпосылок, я не вижу, чтобы это каким-то образом было зафиксировано и произошло. Это и динамика на фронте, которую мы наблюдаем, и это динамика поставок, та публичная часть, которая сейчас звучит. Ну, от этого дела как бы наши западные партнеры даже на уровне полунамеков отказываться не собираются.
Владимир, ну чтобы зафиксировать то, что прозвучало из уст Шойгу, цифра конкретная, ну вот я снова, да, это отмечу, ну, мы такого никогда и не видели, там сообщали разведки разные, да, что или 3-4 дня, или то, о чем вы сейчас говорите, да, американский институт изучения войны, там со ссылкой на своего инсайдера заявил о приказе Путина Шойгу остановить украинское наступление, там разные сроки ставили к захвату украинских городов. Может быть, Путин давит на Шойгу, может быть, Шойгу успокаивает российское общество, говорит, ну вот еще год, подождите. Почему цифра прозвучала, как вы думаете? Или просто прозвучала?
Готовят население к войне. Mm-hmm. То есть здесь никаких других мыслей быть не может. То есть они капсулизируют свой режим вокруг дальнейшего сплотиться там, вокруг царя, вождя и так далее. Вот это, на мой взгляд, очевидные вещи. А всю их нумерологию, ну, я не вижу смысла ее обсуждать. Там день рождения Путина можно приплести в октябре, по-моему, то есть они там то 9 мая у них, то 12 июня, то еще что-то. То есть они, ну, максимум там по мирняку ударить, по объекту какому-то под это дело, на что способны. Но мы же видим генезис их хотелок, там от глобального зимнего наступления, сейчас уже новая зима наступает, и до потом там окружения восточной группировки Украины. Сейчас у них не дать прорвать там вторую или третью линию обороны или купировать прорыв линии Суровикина. Ну, вот так у них как-то от Киева за три дня до Путина не пострадал от того, что бобры прилетели на Кремль. Вот в такой логике они и живут. Ну, а сроки назначены достаточно, они могли 26-й год сказать там, или начало, то есть они обозначили, что весь следующий год собираются воевать. Ну, и даже если бы они этого не сказали, это было очевидно и без подобных заявлений. Вот. Материал человеческий у них будет достаточно, как его причесать, обуть, подучить и отправить не в виде пушечного мяса, ну, здесь будут проблемы, конечно.
Да, ну, а если в 2026 году будет продолжаться война, уже, наверное, никто не вспомнит, что там обещал Шойгу в далеком 2023.
Да, здесь, ну, совершенно пустое, по-моему, для, даже для российской аудитории заявление, я так вижу.
Владимир, я думаю, вы следите за процессами, которые происходят сейчас в российском ВПК, за такими решениями, ну, по крайней мере, на поверхности, какие решения принимает сейчас российский генштаб. Они как собираются вот выдерживать эту войну на истощение с Украиной и, ну, почти полусотни стран Запада, которые вот поддержат Украину на Рамштайне? Какие там процессы запустились? Чего ожидать в следующем году? Мобилизации? Что будет производить российское ВПК? Потянут ли они, ну, производство вот этих миллионов снарядов, которые будет требовать фронт? Как вы считаете?
Смотрите, по поводу мобилизации. Повторяю, в ваших программах монотонно она не прекращается, не прекращалась и не будет прекращаться. Безотносительно того, что они объявят. Вот, объявят ли призыв срочников, начнут ли ловить там людей на улице, не выпускать за границу. Все это, на мой взгляд, эмоции и тактические виляния, на мой взгляд. Потому что пока у них есть социальный срез, как принято считать, до 50%, без загранпаспортов никуда не выезжало, и там с зарплатой на уровне там, до 40 тысяч рублей, а то и меньше. Пока у них будет возможность, а в течение следующего года есть все основания считать, что такая возможность будет поддерживать финансово-мотивационный пакет, то есть там 240 тысяч рублей, 210 со старта. Для контрактников, на мой взгляд, у них проблем с личным составом не будет. Проблемы у них будут с центрами подготовки, проблемы у них будут, собственно, с подготовкой и так далее. Сейчас прошла информация, что якобы переведенных вагнеров из Белоруссии переводят на восточное направление.
500 человек, да, вот сказал спикер, да, восточной группировки, замечено.
Да, в частности направления. Но это я не думаю, что их разменяют в виде пушечного мяса. Вот как-то кардинально они что-то изменить именно на поле боя в обозримом перспективе вряд ли смогут. Вот, но как инструктора, как мотиваторы с определенным опытом, тут как бы эти цели понятны. Что касается российской оборонки, ну все, что смогли, они на военные рейсы уже перевели и будут пытаться это дело усилить. Вот. Ну, не на советские, скажем так, темпы, на довоенные, скажем так, темпы до 2014 года, потом, допустим, до 2022 года усилить эти темпы, которые имелись, существенно у них вряд ли получится исключительно с технологической точки зрения. Здесь и вопрос санкций, здесь и вопрос комплектующих. Получилось у них наладить в определенной серии известные ланцеты, которые беды на линии фронта приносят силам обороны Украины, ремонт артиллерийских систем, ремонт бронетехники, то, что можно говорить уверенно, провалы тотальные, невосполнимые, я думаю, по системам ПВО, то, что мы сейчас будем наблюдать, им надо перегруппироваться, чтобы усиливать тоже крымское направление откуда-то, забирать, набирать. Что касается боеприпасов, опять же, под темпы тех ударов, которые мы наблюдали в прошлом году, первые полгода полномасштабного вторжения, они обеспечить своей оборонкой, на мой взгляд, не в состоянии в силу исчерпываемости складов. Здесь будут пополнять через своих партнеров, прежде всего это КНДР, дальше Иран. Китай напрямую, ну как напрямую, через посредников или под своей крышей, этим, скажем так, направлением и усилением врага Украине следует готовиться достаточно системно, и эта угроза весьма осязаема маркерами того, что уже некоторые процессы происходят. Уже подсвечено по линии Соединенных Штатов, что та же Северная Корея там минимум полтора месяца как уже поставляет России определенную номенклатуру боеприпасов. Опять же, это будет проблемой для сил обороны Украины, но при игре на длинную здесь, опять же, эффект сомнительный. Хотя я думаю, что мы увидим, буду рад только оказаться неправ, что со стороны северных корейцев, а также Китая, будут и оконечные, не только боеприпасы, а и оконечные эти образцы вооружений в достаточно промышленных масштабах поставляться в интересах Российской Федерации. Буду рад оказаться неправ, но так я вижу генезис этого противостояния глобального, если хотите.
К нам дозвонился слушатель. Я напомню, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, представьтесь и задавайте вопрос или высказывайтесь.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Вот. Я тоже аналитик, только от Бога. Я хотел прокомментировать заявление Шойгу о том, что до 25 года они в 25 году завершат войну. Вся их надежда на Трампа. Вот они рассчитывают, что в 24 году придет в Штатах Трамп, это их будет спаситель, и он все развалит, всю нашу помощь для Украины. И вот они на этом и рассчитывают. Кроме всего прочего, я хотел бы так сказать, вот о том, что Путин готовится напасть на Украину, я узнал в 2003 году. То есть не было ни Майданов, ничего не было. Украина многовекторная. А Путин готовился к вторжению Украины. В Украину с выходом на границы 20-30-х годов прошлого столетия. Именно на западные границы. Все, что я хотел вам сказать. Спасибо за внимание.
Спасибо за звонок большое, Владимир. Ну, как-то фактор Трампа тоже, наверное, да, какие-то ставки делают. Или уже не будет обольщаться. В прошлый раз-то не очень получилось. Да, Трамп же и дал первое летальное оружие Украине.
Присоединяюсь к словам благодарности, с аналитиками от Бога в дискуссии не вступаю. По поводу Трампа, лишь тот, кто на ночь бреется, на что-то все-таки надеется. Очевидно, пусть надеется.
Касательно вот этой оси, о которой вы сказали, да, худший сценарий, что Китай, КНДР, Иран станут действительно уже такими не партнерами, да, может быть, а ситуативными там союзниками. Вот Иран демонстрирует новые обновления вот этих шахедов пресловутых, которые терроризируют население Украины. Теперь там представлен не бензиновый, а турбореактивный двигатель, называется шахед, теперь будет более тихим. Ну и запускать его будут теперь, вот как мы видим сейчас на экране, да, опубликовала это иранская Минобороны, с колесных платформ. Это что, все появится в России, может, как вы считаете, Владимир?
Может появиться. Я сейчас не вижу предпосылок, чтобы по внешнеполитическим каким-то каналам смогли прекратить военно-техническую помощь России со стороны Ирана. Там по совокупности направлений у них развиваются союзнические отношения. Следующий момент, ну, есть информация, что где-то на территории Татарстана, даже населенный пункт, не держу в голове, называется, где россияне собираются... неизвестно в какой серии, но запускать серийное производство по лицензии этих же шахедов. Ну, эту угрозу убрать можно только нанесением ударов непосредственно по производственным мощностям. Так я это вижу. В ином формате нужно готовиться путем усиления средств ПВО как фронтовой зоны, так и прифронтовых объектов, ключевых объектов по всей территории Украины за счет средств ПВО. А вот эти вопросы ведутся с нашими партнерами, их реализация ведется комплексно, достаточно. Входим опять в тяжелую зиму, то есть враг не отрицает, что будет опять пытаться заморозить Киев и не только, оставить без воды и так далее, и в таких условиях заставить воевать украинцев. Ну, в принципе, здесь на уровне намерений ничего нового, и усиление систем ПВО, прогрызание линии фронта для достижения кумулятивного эффекта, чтобы после прорыва на одном из направлений что-то системно посыпалось, а в системе управления российских оккупационных войск, ну и в самой России, в принципе.
Касательно обеспечения боеприпасами, появилось эти видео, как российский оккупант жалуется на то, что не стреляют снаряды. Давайте посмотрим кусочек из него, он достаточно такое, ну, симптоматичное, может быть.
Пришли вот такие нам снаряды, абсолютно новые, совсем новые. Ну, тут произвели разборку, сейчас вам все запишем. Ну, думали, не взрывается. Проверяли перья, может, что-то не так летит. Я работаю на прямой наводке от 50 до 200 метров. Другие экипажи работают навесом. Командиры ругаются. Да куда вы стреляете? Что у вас такое? Нет разрыва. Ну, начали копать, искать. Все. Откручиваем взрыватели. Взрыватели все новые. Партию проверили на других снарядах. Все, заебись. Новый снаряд. Смотрим. Пробочка, все есть. Начинаем дальше, разобрали. Снимаем, ложим. А он пустой. Нет тротила. Завода-изготовитель. Вы че, вообще хуй? Как мы войну-то выиграем, пи***ц вы
Владимир, ну, кто-то же его произвел, кто-то его принял, кто-то его привез.
Здесь, как это, здесь по классике, то ли забыли, то ли украли, то ли, видимо, что-то случилось. Вот. Ну, возвращаясь к теме, например, поставок тех же северокорейских боеприпасов, ну, у них уже возникают проблемы, есть информация, будет возникать с адаптацией их... под конкретные артиллерийские системы там, советского, позднесоветского или постсоветского выпуска. Это не значит, что если, ну, грубо говоря, маркировка идет 152 мм, там, или 120, или 80-82, он автоматически подойдет, будучи произведенным там, в условной Северной Корее, сразу без проблем начнет стрелять. Эти проблемы будут возникать, и надо сказать должное, уж насколько все 155-миллиметровое в странах НАТО унифицировано по стандартам НАТО, здесь абсолютно без иронии и так далее. И то есть информация, что приходится адаптировать различные партии из различных стран снарядов, боеприпасов под конкретную, ну, под конкретную модель орудия артиллерийского и так далее. То есть в этой связи количественно они заполнить, конечно, смогут. Вот определенные прорехи, но будут проблемы, в том числе и подходит, не подходит. Ну а тот сюжет, что вы показали, ну, как коррупция и прапорщики условные, коллективные российской армии работали и работают за нас.
Владимир, у нас с вами осталось буквально 5 минут. Вы, кроме прочего, эксперт по Нагорному Карабаху. Там такие, ну, достаточно серьезные события. Судя по всему, вернул Баку контроль себе на вот этой самопровозглашенной республикой. Сейчас там разные оценки звучат, но уже чуть ли не половина жителей вот, Карабаха приехала в Армению. Азербайджан вот ведет дальше переговоры. Длился этот блицкриг там около суток. У меня к вам один будет вопрос, вот учитывая специфику нашего проекта. Как вот эти вот события на Южном Кавказе отразятся на войне России против Украины, отразятся ли как-то?
Смотрите, ну, в прямом смысле отразятся слабо, потому что, ну, в принципе, каких-то чисто по боевому и, ну, по боевому численному составу группировок передвижений каких-то в какую-либо сторону в этой связи именно российских не намечается. Это если напрямую, безусловно, скажется в каком смысле, потому что, ну, как минимум в имиджевом плане Российская Федерация морально-политическое провал и катастрофу несет на Южном Кавказе в целом. Речь стоит идти уже об Армении. В этом смысле, как и о срезе там, армян Карабаха и так далее. Здесь абсолютно, то есть сама атмосфера того, что Россия там кинула кого-то, сдала, предала и так далее, это работает против Кремля. На среднесрочную перспективу можно это, об этом уверенно говорить. Что касается других моментов, ну, безусловно, Азербайджан сейчас очень-очень близок к первому прецеденту на постсоветском пространстве по деоккупации собственных территорий. В этой связи прецедентность относительно есть для других конфликтов. В каком смысле? То, что я не устаю повторять, абсолютно не военного пути деоккупации, на мой взгляд, не существует. Это как бы очевидные моменты. С другой стороны, на этом прецедентность заканчивается, потому что все-таки специфика Карабаха состоит в том, что Баку был вынужден, обречен, системно к этому ушел, чтобы решать этот вопрос, ну, если хотите, в непосредственной системе модерации, в парадигме торгов и давлений с Российской Федерацией. Вот так я вижу этот проблем. То есть пока лобовых столкновений по линии Баку-Москва не предвидится. Вот. А дальше, ну, моя логика немного забобонная. Вот подождем, когда над Ханкенди, над другими городами будет флаг Азербайджана, я думаю, это в обозримом будущем будет как финализация процессов по переведению всех коммунальных служб банковской сферы, ну, не только де юре, но и де факто на земле по переведению бывшей НКР в состояние экономической карабахской зоны Азербайджана. Но конфликт, на мой взгляд, закончится для Азербайджана не только отчасти региона, когда последний российский так называемый миротворческий или оккупационный боец покинет территорию Азербайджана как минимум. Здесь, на мой взгляд, это еще не совсем очевидно, как и каким образом это произойдет.
Ну вот уточняющий вопрос, а в какую там игру играет Россия? Почему Россия кинула-то своего союзника и был ли у нее выбор?
Вы на диссертабельную тему даете режим блиц. Это очень тяжело. Россия решила кинуть, безусловно, свой марионеточный режим. Здесь ничего удивительного не было, потому что модерирует, скажем так, конфликт в том смысле, что она вынуждена уступать сейчас Азербайджану без вариантов, делая замах на, скажем так, хаотизацию процессов в Армении. Вот что мы сейчас и наблюдаем, при том, что Армения в лице режима Никола Пашиняна пытается на самом деле держаться. Получится у россиян в этом смысле достаточно все, как всегда, коряво, потому что они этой своей модерацией, ну, по сути, убивают логику своего военного присутствия на территории Азербайджана. Я сейчас про Карабах. Потому что тут есть две реперных точки. На подходе так или иначе мирный договор между Арменией и Азербайджаном. В принципе, Ереван уже признал территориальную целостность Азербайджана. И все истерики Москвы связаны с тем, что это произошло не в Москве, а на альтернативных площадках. Ну и следующий момент, и, как ни парадоксально, им сейчас приходится решать задачу, чтобы кого-то оставить среди населения Карабаха, среди местных армян, собственно, в Карабахе на территории Азербайджана, чтобы дальше, как минимум до 2025 года, там, по трехстороннему заявлению, продержать свой так называемый миротворческий контингент. Потому что уход всего населения армянского, что тоже исключать нельзя с территории Карабаха, но он, в принципе, убивает логику их военного присутствия в Азербайджане. Вот так они и доигрались.
Владимир, спасибо вам большое. Было, как обычно, очень интересно с вами пообщаться. Владимир Ковчак, руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследования армии конверсии разоружения и аналитик Грузинского центра стратегического анализа был в нашем эфире. Ну, а дальше поговорим об оккупации. Ко мне в студии присоединяется моя коллега Валентина Левицкая. Здравствуйте.
Добрый вечер.
На оккупированных территориях Донецкая, Луганская и Запорожской областей перебои со связью мессенджеру WhatsApp. Это один из самых популярных мессенджеров, по которых люди из оккупации могут связаться с людьми, друзьями своими и близкими на подконтрольной Украине территории. Почему так происходит и связано ли это с введением военной цензуры? Об этом мы и поговорим, Валентина. Ну а что же это все-таки происходит? Удается ли уже выяснить, это такие технические неполадки или все-таки действительно оккупанты блокируют мессенджер?
Ну, никаких официальных заявлений от властей о том, что они блокируют этот мессенджер, не было. Хотя, если мы вспомним прошлый год и историю с Вайбером, то тогда, в июне 22-го, одновременно на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей было объявлено, что власти блокируют Вайбер, поскольку якобы СБУ использует его для там, своих целей. В этом случае ничего такого не было. Просто где-то вот начиная с 14 сентября резко, сразу на территории трех оккупированных областей начались перебои. Где-то невозможно было вообще войти в программу, где-то проходили текстовые сообщения, но невозможно было дозвониться. Поэтому люди, естественно, были взбудоражены, поскольку WhatsApp – это один из популярных мессенджеров. И в соцсетях давали друг другу советы. В частности, советовали, что если подключить VPN, уже многие знают этот сервис, в том числе и на неподконтрольных территориях Украины, что если подключить VPN и зайти через него в WhatsApp, то все работает. Поэтому вот этот факт и факт того, что как-то подозрительно одновременно стали начинаться у WhatsApp проблемы на этих территориях, вызывает у экспертов вопросы в том, что это было непреднамеренное, скажем так, такое происшествие или технический сбой. Одна из версий, которую мы обсуждали, связана с тем, что WhatsApp в конце июля этого года объявил о том, что он запускает новую функцию в 150 странах, а именно функцию создания информационных каналов, таких, ну вот как, например, в Telegram. И Украина была в числе первых 9 стран, где эти каналы уже открылись. То есть они уже здесь работают, уже люди создают свои каналы, делятся информацией. И поскольку эта площадка, скажем так, американская, она не подконтрольна российским спецслужбам и властям, то, возможно, власти как раз испугались того, что люди, которые живут на подконтрольных территориях Украины, а по международным нормам права, все-таки это территория Украины. И вполне вероятно, что там эти функции тоже были включены. И, возможно, оккупационные власти именно этого испугались и втихаря решили заглушить WhatsApp, никому ничего не объявляя, чтобы не вызвать никаких, может быть, международных скандалов.
Ну, то есть, да, это появляется такая новая социальная сеть, неподконтрольная Кремлю. Я вот видел, что в России на уровне Госдумы недавно обсуждался вопрос блокировки WhatsApp по всей территории Российской Федерации. Это из-за этого же, да, из-за появления каналов?
Да, они очень боятся появления этих каналов, потому что сразу же объявляют о том, что поскольку эти каналы принадлежат компании Мета, а компания Мета в России признана экстремистской организацией и официально запрещена, то по их логике на этих каналах будет распространяться информация антироссийского вредного характера, которую российским гражданам читать абсолютно не нужно. И посмотри, какая интересная история. Те же Facebook и Instagram, которые принадлежат той же компании Мета, запрещены в России уже давно. Но сам WhatsApp работает. А все почему? Я тоже была удивлена, когда увидела в российских СМИ информацию о том, что по соцопросам WhatsApp является самым популярным мессенджером в России, что якобы им пользуется 70% населения. Поэтому получается, что российские власти оказались на такой растяжке. С одной стороны, они хотели бы ограничить распространение неконтролируемой ими информации и желательно заглушить эти каналы, а с другой сложно представить, что они в один момент отрубят доступ к самому популярному мессенджеру, где люди не просто общаются, но и ведут бизнес. По их информации, практически весь малый и средний бизнес пользуется WhatsApp для общения с клиентами и ведения дел. То есть это реально мог бы быть социальный взрыв. Поэтому они вместо этого такие вот делали громкие заявления и, по сути, пугали компанию Meta, что могут сделать. И можно видеть, что, возможно, это возымело действие, потому что я увидела информацию, датированную вчерашним днем, которая была опубликована на портале Moscow Times. И там со ссылкой на неназванного сотрудника Меты заявлялось, что якобы WhatsApp пока отказался от возможности открытия функции создания каналов именно на территории России. Так это или нет, сложно пока проверить, но эта информация вот самая свежая.
Непонятно, конечно, имеет ли ФСБ вот на захваченных украинских территориях контроль над перепиской, над звонками, да, могут ли они слушать, но мы видим, что тенденцию, да, что вся эта ситуация ужесточается. На днях мы рассказывали о заявлении главаря группировки ДНР Пушилина о необходимости введения военной цензуры в Донецкой области. Как людям обезопасить себя, если они связываются с друзьями, родственниками на подконтрольной Украине территории?
Помнишь, где-то в начале августа мы с тобой в этой студии общались, разговаривали о том, что переводят жителей неподконтрольной территории на российские номера. При этом в Донецкой области, оккупированной Донецкой области, оператор «Феникс» проводит идентификацию абонентов и объявляет о том, что он устанавливает на свои узлы, на свою технику, специальную систему СОРМ, систему оперативно-розыскных мероприятий. И они тогда говорили, что к осени планируют полностью завершить этот процесс. И вот буквально на днях, вчера и позавчера, соцсети неподконтрольных оккупированных территорий в той же Донецкой области просто разрывались от информации о том, что там легла полностью вся связь, мобильная и мобильный интернет. Люди были возмущены, во-первых, потому что это было сделано без предупреждения, а во-вторых, очень быстро связали вот эти вот все факторы с тем, что с этим указом Пушилина, с тем, что им объявляли о том, что будет вот такая система внедрена, с тем, что провели идентификацию. То есть люди напрямую в соцсетях писали о том, что делается это все для того, чтобы следить за нами.
Ну, сложили 1+1, да, это не так уж и трудно, наверное, было догадаться.
Это абсолютно очевидные вещи. Теперь как обезопасить? В таких вот условиях. Первое, что советуют эксперты по кибербезопасности, такой универсальный совет, установить VPN, и желательно платный, на свои гаджеты, и заходить на сайты, которые могут считаться неблагонадежными на тех территориях, именно через VPN. Тогда системе слежки будет гораздо сложнее увидеть, что это именно вы, а не какой-то пользователь из Германии, Нидерландов, или там, Франции, или еще откуда-то. Второй совет – ни в коем случае не вести потенциально опасные разговоры в российских соцсетях типа «Одноклассников» или «ВКонтакте», которые по-прежнему очень популярны на оккупированных территориях. Потому что, как считают эксперты, эти сайты полностью открытая книга для ФСБ. Что касается «Телеграма», который тоже очень популярен и на тех территориях, и в Украине, и как раз очень часто именно через Телеграм общаются родственники, друзья, то здесь вот мнения экспертов разошлись. Одни эксперты считают, что в принципе при соблюдении определенных, скажем так, уловок, правил безопасности, Телеграмом можно пользоваться, естественно, аккуратно. Например, открывать специальные секретные чаты. Это достаточно легко сделать, буквально за 5 секунд инструкцию можно найти в интернете. Другие эксперты считают, что Telegram – это тоже как российская сеть, она потенциально опасна, и тоже ФСБ имеет к ней определенный доступ. И как аргумент приводят такой вопрос. Как вы думаете, почему россияне, власть в России так испугалась введения информационных каналов у WhatsApp? И совершенно нормально и лояльно смотрит на существование таких каналов в Телеграме, хотя там тоже люди пишут что угодно и читают кого угодно. По мнению экспертов, это говорит о том, что все-таки спецслужбы имеют некоторый доступ к этим каналам и просто мониторят, кто что пишет. Поэтому я предлагаю послушать комментарий эксперта, который является противником общения по Телеграм-каналу.
Якщо ви в окупації проживаєте, ну це просто дуже великий ризик, тому що є абсолютно легальні механізми, як відкрита API, так званий серверна частина Телеграму, до нього може приєднатися будь-хто, дуже простий там механізм приєднання, і моніторити усіх, хто коментує певний канал, певну заяву і так далі. Це практично ось з урахуванням от SORM-2 того самого, да, це означає буквально, що завтра до тебе приїде чорний ворог буквально, або сьогодні ввечері. Да. Якщо ти щось не там написав і так далі, тебе дуже швидко от дійсно вирахують. Тому Телеграм на окупованих территориях – це смертельно небезпечна штука.
Валентина, спасибо большое. Ну вот мы нам материал сделаем, да, подробно для нашей аудитории, как действительно безопасно общаться, потому что это такая актуальная тема. Вот от себя добавлю, что в Фейсбуке можно найти закрепленное наше сообщение, самые популярные VPN-сервисы для того, чтобы вот наш сайт посещать, в частности, наши социальные сети, но также можете пользоваться этими бесплатными VPN-ами для того, чтобы, ну вот, пользоваться WhatsApp-ом и звонить своим родственникам. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. И больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасса, во всех популярных социальных сетях. Будем признательны, если поставите этому лайку, видео лайк. Благодаря этому увидит гораздо больше людей. Пока что с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».